говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Маджахеды декана и экстремизм в Индии. Отношения Франции и Чехии. Закулисные сделки в ЕС. Даст ли Россия пример расширения президентских полномочий для стран Кавказа? И что представляет собой современная российская семья? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В прошлом месяце тысячи консервативных исламских клириков собрались в Хайдарабаде, чтобы поддержать фатву против террора, изданную в этом году традиционалистским религиозным центром Диабанд, крупнейшей медресе Индии. Маулана Махмуд Мадани, генеральный секретарь исламистской партии Джамиат Улама и Хинд, помогавший организовать это мероприятие, сказал тогда нашей радиостанции.
Сотни тысяч людей были свидетелями этого события. Нам удалось собрать в общей сложности 6 тысяч делегатов, в том числе 4 тысячи муфтиев и улем. Последнее собрание происходило в самом большом зале Хайдарабада, в зале колледжа Низам. Зал был забит людьми, толпа стояла на улице, все дороги вокруг были заполнены людьми. Под конец встречи все делегаты встали и поклялись, что терроризм — это плохо, что все они отвергают терроризм и будут с ним бороться.
Редактор политического отдела газеты «Хинду», основного еженедельника в Дели, Сиддхарт Варадараджан.
По-моему, надо разграничить две вещи. С одной стороны, есть здоровое желание мусульманских лидеров и духовенства ясно сказать запутавшимся последователям ислама, что религия не терпит такого рода действий и не санкционирует их. А с другой стороны, мы должны со всей силой отвергнуть ядовитую пропаганду фанатичных индуистских элементов, которые пытаются связать все насилие в Индии и все проблемы страны с мусульманами. На самом деле во всем виновата политика.
Индия в последний год была свидетельницей целого ряда терактов. 13 мая в городе Джайпур одновременно сработали 8 взрывных устройств. Погибли 63 человека, около 200 получили ранения. По тактике это похоже на то, что произошло на прошлой неделе в Мумбаи. Ответственность тогда взяла на себя ранее неизвестная группировка «Маджахеды Индии». В прошлый четверг по горячим следам теракта мы беседовали с Девиани Сриваставой, экспертом по терроризму и экстремизму в Институте мира и конфликтов в Дели. И решила сегодня продолжить этот разговор более подробно.
В последнее время в стране стало вызывать все большее беспокойство растущая сеть террористических организаций внутри Индии. Это началось около года назад. Внезапно мы обнаружили, что все больше молодых людей попадает в поле зрения полиции из-за связи с местными террористическими группами. И эти люди отличаются от тех, кто обычно принимал участие в террористической деятельности. Это выходцы из состоятельных семей, получившие хорошее профессиональное образование. Этот процесс начался в начале года и набирает силу. Хотя ни одно из расследований, начатых в этом году, не завершено, так что трудно на 100% говорить о том, что происходит. Дело в том, что все больше криминальных групп устанавливают связи с террористическими организациями и так или иначе участвуют во всех этих взрывах. И это очень тревожный симптом, потому что для разрешения этой проблемы требуется уже очень тщательное наблюдение за всей жизнью общества по всей стране. Потому что террористическая организация в одном штате может совершенно спокойно провести теракт в другом штате. Это на самом деле сеть. Вот такие тревожные тенденции наблюдаются в стране в последнее время после всех этих терактов.
Ответственность за нынешний теракт взяла на себя группировка под названием «Маджахеды декана». И получается, что с одной стороны власти утверждают, что мумбайский теракт был подготовлен в Пакистане, а с другой какая-то группа решает своим именем придать террору местный, внутрииндийский характер. Плоскогорье декан в средние века занимали мусульманские султанаты, а затем и империя великих монголов. И битва султанов у Таликоты 26 января 1565 года уничтожила последнее индуистское королевство в Южной Индии. Может быть, не случайно поэтому теракты в Мумбаи произошли 26 числа. Хотя у меня на этот счет есть своя версия. Всю прошлую неделю телекомпания CNN планировала посвятить Индии. За полмесяца до этого шла реклама передач «Взгляд на Индию». Конечно, теракт планировался задолго до этого, но почему бы не совместить его с удобной возможностью, когда лучшие корреспонденты CNN и дополнительные камеры будут в стране? Именно поэтому, может быть, в заложники отбирали в основном британцев и американцев, словом, людей англоговорящих. Ведь о 8 терактах в Джайпуре в середине мая мировые агентства и телеканалы сообщили как-то мельком, а террористы всегда стремятся получить как можно более широкое освещение в прессе. Но вернусь к теме названий террористических группировок. Девиани Сривастава, почему эта группа решила воспользоваться именем Декан?
Пока это кажется бессмысленным. Непонятно, почему эти группы после каждого теракта берут ответственность под разными именами. Вероятно, если бы они хотели донести свое послание до общества, им стоило бы использовать какое-то одно имя. Следствие сейчас пытается выяснить, возможно ли такое, что все это делает одна головная группировка, которая просто пользуется разными именами для того, чтобы увести следствие в сторону. В противном случае, повторяю, все это просто кажется бессмысленным. Почему «декан»? Это слово вообще имеет другой смысл. Один из арестованных по делу о терактах в Мумбаи, как уже выяснило следствие, связан с группировкой «Лашкар-э-Тайба». Это военизированная группировка, долгое время связанная с Кашмиром. Так что сказать, какая точно группировка стояла за терактом в Мумбаи, сейчас невозможно. Да и в какой-то степени имя группировки и не важно. В основе проблема то, что есть группа молодежи, действующая и в Индии, и в Пакистане, и готовая совершать и совершающая теракты.
Мир видит угрозу безопасности Индии через призму Кашмира. Это единственный фактор, который подстегивает экстремистские настроения у молодежи.
Нет, Кашмир далеко не единственный фактор, способствующий росту экстремизма. Виной тому целый ряд событий в Индии в последнее время. И электронные послания групп, которые брали на себя ответственность за последние теракты, дают полную картину того, против чего борются эти молодые люди. Они выступают против дискриминационной и унизительной политики, которую правительство иногда следует в отношении мусульман. И самый яркий тому пример – события в Гуджарате в 2002 году, когда возникли столкновения между двумя религиозными сообществами. А судебная система после этого была явно предвзята по отношению к мусульманам. Был еще один инцидент не так давно – перераспределение земли в Кашмире, которое мусульмане тоже восприняли как несправедливое по отношению к их меньшинству. Вот все это и приводит к росту экстремизма среди молодежи. Все это содержится в электронных посланиях группировок, берущих на себя ответственность за теракты. И все это показывает, что есть факторы, способствующие росту насилия, причем они есть внутри самой Индии.
Давайте подробнее остановимся на кровопролитии 2002 года в Гуджарате.
В феврале 2002 года группа социальных работников-индуистов ехала на поезде в Гуджарате. На их вагон напали, 58 человек были убиты. В нападении обвинили местных мусульман. Начались погромы, в которых погибли до 2000 мусульман. Штат находится в западной части Индии и граничит с Пакистаном. И несмотря на то, что этот штат преимущественно индуистский, там есть места компактного проживания мусульман. Расследование и судебный процесс, которые последовали за этими погромами, были несправедливыми по отношению к мусульманам. Огромное количество мусульман были арестованы и допрошены полиции в связи с нападением на поезд. Но не так много индуистов понесли наказание за погромы и массовые убийства мусульман. Так что мусульмане чувствовали себя на самом деле дискриминируемым меньшинством. Вот это и подпитало создание нынешней группы экстремистки настроенной молодежи. Они решили мстить. И этот инцидент цитируется во всех посланиях экстремистов после всех взрывов и терактов, которые последовали.
Расследование, которое в прошлом году провел индийский журнал «Техелка», показало, что в этом массовом убийстве были замешаны члены ультраправой индуистской группировки, что полиция смотрела в сторону. А в 2005 году Госдепартамент США отказал в визе министру провинции Гуджарат Нарендре Моди. Индийские власти понимают, что порождает экстремистские настроения.
Конечно, и в обществе идет политическая дискуссия на эту тему. Многие политические лидеры выступили с резким осуждением властей штата Гуджарат. Хотя на правительственном уровне ничего предпринято не было, и это усилило впечатление, что правительство не выступает против дискриминации мусульман. Но правительство создало специальную комиссию для расследования, что вызывает отчуждение мусульман от общества. Доклад этой комиссии вышел 2 года назад. Но сейчас правительство обвиняют в том, что рекомендации этой комиссии на самом деле остались невыполненными. В докладе говорится о том, что социальные и экономические условия, в которых живут мусульмане, намного хуже, чем условия других слоев населения, что мусульмане практически не представлены в правительственных структурах и органах власти. Хотя обвинять в этом само правительство трудно. Индия – корпоративное государство, у нас существует политика открытого набора кадров в государственные структуры. Но общество при этом сильно фрагментировано. Так что здесь есть множество нюансов, которые, возможно, привели к нынешней ситуации. Повторю одно. Правительство понимает, что происходит. В обществе есть политическая дискуссия на эту тему, которая привела к тому, что была даже создана специальная правительственная комиссия.
Мы беседовали с Дивьяни Сриваставой, экспертом по терроризму и экстремизму в Институте мира и конфликтов в Дели. Правительственный доклад о положении мусульман показал, что из-за опасений за собственную жизнь мусульмане стали жить в гетто. Их считают антипатриотами, террористами и агентами Пакистана, что отражается на психологии всей группы. Они живут с чувством безысходности и в постоянном страхе. Около 52% мусульман-мужчин без работы. Среди женщин уровень безработицы 91%. Почти половина мусульман в возрасте 46 лет не могут читать и писать. И хотя мусульмане составляют 11% населения, 40% заключенных в индийских тюрьмах – это мусульмане. А в правительственных учреждениях их, наоборот, 5%. Мусульмане стали жить хуже, чем каста неприкасаемых в Индии. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Громкий международный скандал, по крайней мере европейского масштаба, вызвал чешский еженедельник «Рефлекс», опубликовавший на днях стенограмму беседы между чешским премьером Мироком Тополаноком и президентом Франции Николя Саркози. Неформальная беседа проходила 31 октября в Елисейском дворце за закрытыми дверями. Оба лидера обсуждают европейскую политику весьма непринужденным тоном, раздавая другим своим коллегам порой весьма уничижительные характеристики. Особую пикантность дипломатическому фопа придает то обстоятельство, что с 1 января следующего года именно Чехия примет от Франции эстафету председательства в Европейском Союзе. При этом чешский президент Вацлав Клаус является главным евроскептиком Европы. Подробнее мой коллега Ефим Фиштейн.
Редакция еженедельника «Рефлекс» утверждает, что стенограмму она получила от высокопоставленного дипломата, чье имя не собирается раскрывать. Опубликован же материал был для того, чтобы дать читателям представление о тех закулисных методах, с помощью которых обделываются дела и заключаются властные коалиции в Европейском Союзе. Кроме различных весьма нелестных характеристик, которые французский президент Саркози дает партнерам, с которыми ему приходится иметь дело в качестве председателя Евросоюза, в стенограмме содержатся и намеки на сделки, связанные с взаимной поддержкой двух политиков. К примеру, в обмен на чешскую поддержку руководящей роли Франции в Средиземноморском союзе, Саркози готов посодействовать в том, чтобы Чехия стала лидером блока восточноевропейских государств, членов Евросоюза. Начнем с реакции французской общественности и официальных мест на публикацию. Из Парижа сообщает Семен Мирский.
Инцидент исчерпан, но проблемы еще впереди. Вот парадоксальное суждение французских обозревателей, следивших за скандалом, вызванным публикацией в чешском еженедельнике «Рефлекс». Пресс-секретарь Елисейского дворца Франк Луврие назвал текст стенограммы беседы Саркози с Тополяником чистой выдумкой, исходящей, по его словам, из кругов, заинтересованных в том, чтобы нанести ущерб интересам Франции. Опровержение из Парижа и извинения из Праги формально дают основание утверждать, что инцидент исчерпан. Но о каких же все-таки проблемах идет речь? Ровно через месяц, 1 января 2009 года, Чехия придет на смену Франции во главе Европейского Союза, а президент Чешской Республики Вацлав Клаус станет тем самым президентом Евросоюза, сменив на этом посту Николя Саркози. Комментарий международного обозревателя парижской газеты «Монд». На смену евроактивизму Николя Саркози придет евроскептицизм Вацлава Клауса. Клаус, объясняет обозреватель, не скрывал и не скрывает своего враждебного отношения к Лиссабонскому договору. Вацлав Клаус выступает против расширения полномочий Европейской комиссии в Брюсселе в ущерб национальным полномочиям. Газета «Фигаро» напоминает, что после того, как в ходе референдума в июне этого года граждане Ирландии большинством голосов высказались против ратификации текста Лиссабонского договора, именно Вацлав Клаус был единственным из лидеров стран Евросоюза, приветствовавшим, цитирую, «смерть Лиссабонского договора». Даже такая тривиальная, на первый взгляд, деталь ставится в упрек пражскому евроскептику. Вацлав Клаус, утверждает «Фигаро», заявил, что в течение президентства Чехии в Евросоюзе над Пражским замком, то есть резиденцией президента Чешской Республики, не будет поднят флаг Союза Европы. В качестве обоснования этого демонстративного шага Вацлав Клаус якобы заявил, что Чехия не является провинцией Евросоюза. Возвращаясь к инциденту, точнее даже скандалу, с публикацией в пражском еженедельнике «Рефлекс» стенограммы беседы, имевшей место во время рабочего обеда Николя Саркози и Мирека Тополанека, следует добавить, что французские обозреватели видят в этой утечке информации, а возможно даже просто злостной выдумке, проявление еще одного конфликта в натянутых отношениях между двумя чешскими политическими противниками, президентом Клаусом и премьер-министром Тополанеком. Если инициатива с утечкой информации или выдумкой действительно исходит из окружения чешского президента, то здесь мы имеем интереснейший пример того, как внутриполитический конфликт, столкновение двух амбиций выплескивается за пределы одного отдельно взятого государства Чехии и перерастает в проблему международных отношений. Семен Мирский, Радио «Свобода», Париж.
Я связался с главным редактором чешского еженедельника «Рефлекс» Павлом Шафром, чтобы спросить, насколько правдиво утверждение французской стороны, будто текст, опубликованный стенограммы, не более чем злостная выдумка. Павел Шафр ответил.
На это обвинение я отвечу следующим образом. Премьер-министр Чешской Республики Мирек Тополанек, выступая 30 ноября в вечерних новостях чешского телевидения, подтвердил подлинность стенографической записи беседы, которая имела место между ним и французским президентом Николя Саркози. Он, правда, утверждал, что в этом дипломатическом документе есть ряд неточностей, но в целом признал, что он не высосан из пальца, а зиждется на реальных фактах. То обстоятельство, что произошла утечка и документ попал в открытую печать, премьер назвал скандальной ошибкой чешской дипломатии. О подлинности стенограммы говорит и тот факт, что министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг принес извинения Французской Республике и признал ошибку своего ведомства сразу же после того, как узнал о публикации документа и ознакомился с текстом. За злостные выдумки журналистов дипломатии не принято официально извиняться. Хочу заявить со всей ясностью, миссия средств массовой информации заключается в публикации подобных фактов, а не в сокрытии их от общественности. Если уж к нам в руки попал материал такой значимости, мы обязаны обнародовать его, разумеется, после надлежащей верификации. Понимаю, что для чешской дипломатии это серьезная проблема, но не мы ее создали.
Во французской печати это событие увязывают с предстоящим переходом председательских полномочий в Евросоюзе от Франции к Чехии. Причем особо отмечается давнее скептическое отношение чешского президента Вацлава Клауса к европейским интеграционным процессам. Самое радикальное суждение приписывают эту утечку деликатной информации интригам кругов, близких к Пражскому граду. Насколько основательны такие подозрения? Главный редактор еженедельника «Рефлекс» Павел Шафер решительно отвергает подобные инсинуации.
Мне неизвестно ничего, что подтверждало бы подозрение, будто за публикацией стоит Пражский град. Подобная конструкция представляется мне слишком спекулятивной и притянутой за уши. «Рефлекс» является серьезным и независимым изданием, и в споре между президентом и премьером не занимает ни ту, ни другую сторону. Хотя наши редакции разделяют в целом центристские или правоцентристские взгляды, мы не являемся рупором ни политических партий, ни общественных институтов. Повторюсь, получив доступ к документу такой значимости, мы считаем своей обязанностью ознакомить с его содержанием широкую читательскую общественность, и нас не слишком заботят такие соображения, как кто от этого выиграет, а кто проиграет. Вопрос о мотивировке утечки правомерен по отношению к тем органам, откуда утечка произошла, а не к нам, журналистам. Мы, естественно, будем при всех обстоятельствах охранять свои источники информации. Интерпретация данного документа настолько сложна, что совершенно невозможно утверждать, будто он наносит ущерб репутации чешского премьера. Вполне допустимо толковать его и как разоблачение трагикомического высокомерия, с которым французский президент относится к малым государствам Европы. Возможны любые интерпретации, поэтому нельзя с уверенностью определить, кому публикация выгодна, а кому от нее урон. Для нас важно только то, что публикация удовлетворяет читательский интерес, но мы понимаем, что речь идет о сложном документе.
А какой была реакция читателей и журналистского корпуса Чехии на обнародование этой стенограммы? Вот ответ главного редактора «Рефлекса» Павла Шафра.
Реакция читателей была однозначной. Весь тираж еженедельника был безнадежно распродан. Из отзывов мы знаем, что особый интерес в этом номере для читателей представлял именно этот материал. Что же касается реакции коллег-журналистов, то их интересовал исключительно вопрос достоверности документа и надежности источника. Они не ставили под сомнение наше право публиковать подобные материалы и задавали нам те же вопросы, что и вы. Можно сказать, что реакция журналистов была нормальной.
Главный редактор чешского еженедельника «Рефлекс» Павел Шафер объяснил обстоятельства, при которых его издание поместило в своем последнем номере документ, вызвавший международный скандал. Стенограмму беседы между чешским премьером Мириком Тополанеком и французским президентом Николя Саркози.
О скандале, вызванном публикацией в чешском еженедельнике «Рефлекс», рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Евросоюз возобновили сегодня в Брюсселе переговоры по базовому соглашению о стратегическом партнерстве, прерванные после вооруженного конфликта на Кавказе в августе. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи с хищением материальных ценностей при расследовании теракта в театральном центре на Дубровке в конце 2002 года. Суд в Ираке приговорил двоюродного брата Саддама Хусейна и его ближайшего соратника Хасана Аль-Маджида, известного как химический Али, к смертной казни по обвинению в массовых убийствах шиитов. В Новосибирской области в связи со взрывом на оборонном предприятии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. При взрыве один человек погиб, 18 ранены. В Москве задержан Андрей Космынин, еще один подозреваемый в причастности к убийству первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. В середине ноября Мосгорсуд вынес приговоры 7 другим обвиняемым по этому делу. Пакистан предложил Индии провести совместное расследование террористических нападений в Мумбаи. В Таиланде организаторы массовых антиправительственных выступлений намерены со среды прекратить все демонстрации. Это связано с решением Конституционного суда распустить правящую партию и ее партнеров по коалиции. Администрация ООН в Косове передаст свои полномочия миссии Евросоюза на будущей неделе. Глава миссии заявил, что представители ЕС будут готовы приступить к работе в начале января. Иран начал шестидневные военно-морские учения в Персидском и Оманском заливах и Ормузском проливе. Как заявили иранские военные, целью учений является проверка боеспособности флота и испытания новых вооружений иранского производства. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Даст ли Россия пример расширения президентских полномочий странам Кавказа? И что представляет собой современная российская семья? Подаст ли Москва пример соседним постсоветским странам в увеличении сроков президентских полномочий? В странах Южного Кавказа подобные идеи только высказываются отдельными политиками и экспертами, в отличие от Центральной Азии, где некоторые президенты получили право пожизненного руководства. К списку таких кавказских стран может вскоре присоединиться и Азербайджан. Не так давно руководители правящей партии «Единая Азербайджан» заявили о необходимости убрать из Конституции сроки, ограничивающие полномочия президента Ильхама Алиева. Рассказывает Олег Кусов.
Дмитрий Медведев выступил с инициативой об увеличении президентского срока в России в начале ноября, обращаясь к посланию к Федеральному собранию. Через несколько дней после кремлевской инициативы похожие заявления раздались и в Баку. Заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» и депутат парламента республики Сиявуш Наврузов предложил изъять из Конституции положения, ограничивающие сроки полномочий президента Азербайджана. Эти положения он назвал недемократичными. Наврузов подчеркнул, что этот вопрос будет рассмотрен в правящей партии, а затем и в парламенте. Азербайджанский политолог Зардуш Ализаде не исключает, что во время своего второго президентского срока Ильхам Алиев воспользуется идеей активистов правящей партии «Ени Азербайджан».
Все существующие объективные предпосылки говорят в пользу того, что Россия стала пионером некого опыта, который попытаются другие диктаторские режимы повторить. В частности, в Азербайджане еще до этого очень много разговоров шло. Еще при жизни Гейдариева, что он благодаря своим выдающимся феноменальным способностям заслуживает быть пожизненным президентом. Его окружение еще это повторяли, выкаблучивались, выслуживались. Но у него хватило благоразумия ограничиться 2,5 сроками. А вот насчет его сына, как только он пришел, сразу же стали говорить, что, исходя опять-таки из генетических особенностей, ему нужно продлить этот срок. И сейчас, вот как раз накануне вот российской инициативы, опять-таки некие депутаты, члены руководства партии «Единая Азербайджан», которые являются худшим клоном КПСС, говорили о необходимости продления срока. Я думаю, что все-таки Ильхам Алиев может пойти на это. Больше всего вероятности, что ближе во второй половине своего второго срока он на это пойдет. Или же он выдвинет свою жену, а потом там время покажет.
Увеличение сроков президентских полномочий по советских странах происходит и без московских подсказок, полагает российский политолог Александр Караваев.
Я думаю, что какой-то такой закономерности, связанной с тем, как переходят авторские права, в кавычках авторские права, на продление президентского срока того или иного лидера или вообще на внесение исправлений в Конституцию таким образом, чтобы это правление осуществлялось неограниченное количество лет, фактически до физической кончины лидера. Так вот, таких авторских прав, в принципе, нету ни у одной постсоветской системы. То есть они с самого начала развивались по такой траектории, при которой рано или поздно такой вопрос должен был бы возникнуть. И вот наиболее ранний период, этот вопрос возник в 90-е годы в Центральной Азии, когда постепенно вносились изменения, скажем, в Конституцию Казахстана, по которым Нурсултан Назарбаев мог править сначала на один год больше, потом одно из следующих внесенных изменений позволяло ему фактически переизбираться неограниченное число раз. То же самое в другом режиме правовом можно наблюдать в Узбекистане. Ну и, наконец, одна из форм такого продолжения присутствия у власти одной политической группы продемонстрировано в Азербайджане, где на смену Гейдару Алиеву пришел его сын Ильхам Алиев. То есть весь вопрос заключается в том, насколько такого рода пролонгация власти, насколько она, во-первых, соответствует законодательству, во-вторых, насколько соответствует тем требованиям, которые предъявляют к постсоветским демократиям страны Запада. И вот в зависимости от вилки между одним и другим, каждая страна, в общем-то, решает этот вопрос в соответствии со своей национальной спецификой.
Авторитарные идеи популярны среди политических элит всех южнокавказских стран, так считает грузинский политолог Сосо Цискаришвили.
Южный Кавказ с большей охотой перенял бы пример с Туркменистана или с Казахстана, где возможно президентство до конца собственных дней для отдельно избранных президентов. Это все-таки 6 лет, это не пожизненное президентство. Хотя, наверное, для стабильности правления лучше уж 7-8 лет, но одного единственного срока президентства, чем дважды по 6 с точки зрения несохранения демократии. В крайнем случае, американский опыт показывает, что в большинстве случаев избранный президент на первый срок сохраняет за собой кресло и на второй срок. И как бы эти промежуточные 4-летние выборы через каждые 4 года, они только суматошат страну. 2×6 – это 12, а за 12 лет рукой подать и до примера опять Туркменбаши. Это, конечно, это не победа демократии, а это логика той демократии, которая сейчас проявляется и в России, и во всех 3 странах Южного Кавказа. Так что пока демократия хромает, и, скорее всего, уменьшаются демократические устои во всех 4 кавказских государствах, думать о перспективах и положительных сторонах таких изменений не приходится. Почему и нет, если по всем другим вопросам Армения вынуждена следовать за Россией, просто у нее уже нет независимой экономики, и с точки зрения политики она тоже абсолютно сателлит России. А почему не по срокам президентства, что какой-нибудь президент Армении будет против 6 лет вместо 4? Не думаю. Соответственно, прецедент российский, он с удовольствием будет перенят всеми авторитарными режимами Кавказа.
Армянские политики своим соседям демонстрируют пример в отношении к конституционным срокам полномочий руководителей. Ни один из президентов Армении пока не поднимал вопроса об увеличении своего периода пребывания у власти. 2 сроками ограничился и президент непризнанного Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян. Ереванский политолог Александр Искандарян утверждает, что армянская политическая реальность значительно отличается от российской.
На сегодняшний день об этом не говорят вообще, то есть чтобы эту модель применять здесь. Более того, я думаю, что та модель, которая есть в Москве, она исходит из российской политической реальности, она связана именно с тем, каким образом и как менялась власть в России, вот с этой сменой Медведев-Путина, то, что Путин остается в политике, он является частью процесса принятия решений и так далее, и так далее. То есть это решение, оно, очевидно, покоится на российской политической реальности. Армянская политическая реальность другая, и именно поэтому я не думаю, что это может быть применено вот так вот механистически, просто потому что это случилось в России. Это вот принцип домино тут не работает. Страны разные, они разные по размерам, они разные по политическим традициям, по-разному происходили смены президентов.
Руководство Грузии часто подчеркивает свою приверженность принципам европейской демократии. Прежние руководители постсоветской Грузии добровольно в отставку еще не уходили. Положить конец этой традиции намерен нынешний президент Михаил Саакашвили. Его президентские полномочия истекают в 2013 году. Недавно Саакашвили заявил, что согласно Конституции Грузии, он намерен по завершению срока действия президентских полномочий больше не выдвигать свою кандидатуру на пост руководителя Грузии. При этом российский политолог Александр Караваев полагает, что президент Михаил Саакашвили может не уйти от искушения продлить свои реальные полномочия, чисто внешне соблюдая демократические нормы.
Надо сказать, что Грузия находится, с одной стороны, в наиболее сложном положении, но это положение на текущий день и в тактическом смысле оно более сложное для пролонгация режима Михаила Саакашвили. Но в долговременном плане, я думаю, что у Саакашвили все-таки есть еще возможности, чтобы он сформировал такую комбинацию действий, при которой он остался бы у власти, наименее задев, скажем так, демократические стандарты. Дело в том, что у Саакашвили ведь очень много разнообразных ходов для решения этой проблемы. Ну, прежде всего, это связано с тем, что он достаточно молодой политик. Он мог бы действительно, как он заявил, не объявлять свою кандидатуру на следующих президентских выборах, а просто пойти по российскому сценарию, в какой-то степени российскому, назначив себе преемника из более-менее лояльной группы. И затем, возглавляя партию, находиться в политическом пространстве Грузии, и потом уже на каком-то этапе при необходимости вернуться в президентское кресло.
У руководителей постсоветских государств схожая политическая культура, полагает бакинский политолог Зардуш Ализаде.
Я бы сравнил это с рыбьей стаей. Косяк идет, и вдруг мгновенно все перестраиваются налево, потом раз направо. И вот эти импульсы, какие-то биологическое поле существует между этими людьми, между лидерами, все они выкормыши советской системы. И им нет необходимости что-то писать друг другу. С полуслова, понимаете? У них есть некий свой язык символов, подтекста, контекста. И они все это понимают прекрасно и повторяют одно и то же. В России применяют технологии фальсификации воров. У нас выполняет то же самое. В Армении сначала карусель, потом у нас карусель. У нас идет монополизация информационного пространства. И в России повторяет то же самое, что сделал Гидалиев. Владимир Владимирович Путин повторил в России. То есть тут ничего выдумать не надо. Они снючиваются, понимают друг друга. И вот как это косяк рыбы, повторяют одни и те же маневры.
Постсоветских государств, похожие политической культурой, уже не существует, утверждает армянский политолог Александр Искандарян.
И есть определенные страны, в которых существуют султанаты, в которых власть передается по наследству, в которой устанавливается вечный срок президентства, то есть там президент не меняется. А с другой стороны есть страны в том же самом бывшем Советском Союзе, которые уже наладили смену власти и принятие этой смены власти обществом. Да, классические примеры – это Литва или Молдова с одной стороны, скажем, там Туркменистан, Узбекистан с другой стороны. Есть страны между, есть страны, которые система передачи власти каким-то образом вырабатывают, но у них получаются проблемы, случаются революции. Эти смены бывают не очень законными, иногда проливается кровь, иногда бывают какие-то бурные события, происходят какие-то революции, но ротация власти происходит, одни люди меняют других. Это просто разные политические ситуации, разные политические культуры. Хорошо это или плохо? В тех странах, в которых это происходит, передача власти по наследству, всякие там преемники, всякие вечные президенты по прямому наследству детям, это, конечно, плохо. Это мешает выработке демократической политической системы. А как мы знаем, демократическая политическая система очень неплохо влияет на развитие страны.
Посчитает армянский политолог Александр Искандарян.
О российском примере для стран Южного Кавказа рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Любовь к родине начинается с любви к семье. Этот рекламный плакат висит почти на каждой станции московского метро. А до этого висел другой – крепкая русская женщина с тремя детьми и подпись «Стране нужны твои подвиги». Так, на уровне наглядной агитации отражаются заверения правительства о том, что оно обеспокоено демографическим спадом и потому всячески поддерживает семью. Мы начинаем сегодня новый цикл передач о семье, потому что проблема эта намного глубже настенного творчества советского пошива. Что такое российская семья сегодня? Готово ли молодое поколение к семейной жизни? Я передаю микрофон Татьяне Вольской.
Семья – один из самых консервативных институтов общества, но все-таки со временем меняется и она. Если раньше понятие «семья» было незыблемым, все роли внутри него были, казалось, раз и навсегда распределены, то сегодня исследователи уже говорят о том, что в обществе и в сознании людей появилось несколько основных типов семьи, семейных укладов. Тому, как меняются эти уклады, посвящено специальное исследование, проводимое доцентом факультета социологии Государственного Петербургского университета университета Ольгой Безруковой. Его главная цель – посмотреть, как меняются семейные установки от сегодняшних родителей к сегодняшним подросткам, какой идеальный образ семьи существовал у родителей и чего хотят их дети, то есть как они будут стараться устроить свои семьи. Исследование еще не закончено, но полученные данные неопровержимо показывают, что семья меняется. Каков вектор этого изменения, говорит Ольга Безрукова.
Молодые люди сегодня и подростки, они ориентируются на разные типы семьи. Происходит трансформация этих моделей организации семьи. Наш известный там исследователь Голод, например, Сергей Исаевич, петербургский социолог, он говорил о том, что трансформация семьи идет от каких-то патриархальных типов семьи к таким более современным типам семьи. И, в принципе, называется сегодня три основных типа. Это патриархальная и традиционная семья, детоцентристская и супружеская. И, соответственно, в каждом таком типе семьи меняется как распределение ролей, так и распределение функций, власти, ответственности и так далее. И, в принципе, вот как я предположила, и это было основой нашего исследования, меняется и роль родителя, и вот материнские, отцовские функции. И, соответственно, в патриархальной семье и в традиционных типах семьи, она может быть и матриархальной, конечно, акцент все-таки больше на родительских функциях, на родственных отношениях, на производственных функциях семьи, а в детоцентристской дети становятся в центре семьи, то есть акцент на детях. И вот современный тип семьи, такой, например, как супружеский, хотя их много тоже разных моделей, здесь акцент все-таки на равноправии партнеров во взаимодействии, межличностное общение, профессиональная ориентация все-таки становится доминирующими, а роль родителя, она становится менее важной, с периферийной.
Но семья далеко не ограничивается отношениями детей и родителей, напоминает доцент кафедры педагогики и психологии семьи Института детства Любовь Костина.
Прежде чем стать родителем, желательно научиться быть супругом. Масса статистики, масса исследований, которые говорят, если у супругов нет налаженной личной жизни, вообще начинается с того, что нужно научиться сначала быть личностью, справляться со своими проблемами. Потом, когда ты научился справляться с самим собой, ты научаешься жить с другим человеком, с супругом. Потом, когда ты научился жить в этой диаде, ты уже третьего в эту диаду привлекаешь ребенка. И тогда новая роль осваивается, родительство. Вот у нас есть этапы развития семьи, и мы говорим о том, что если люди сначала не решили собственные проблемы, вступили в брак, они это принесли в семью. Фактор развода. Если люди дальше не освоили роль супруга, мужа и жены, а уже стали родителями, то опять эту проблему они перенесли на детей. Опять фактор развода и проблем детско-родительских отношений. Поэтому здесь все по ступенькам.
Несмотря на меняющийся мир, модель патриархальной семьи в России весьма и весьма живуча, считает Любовь Костина, которая тоже основывается на данных похожего исследования.
Представлялись результаты опроса молодых людей. Как они видят себя в браке, как они представляют себе семью. Очень интересно, что до сих пор существуют вот эти патриархальные устои, что мужчина должен быть главой семьи, добытчиком и так далее. Мы видим, что у нас даже не феминизм, это совершенно стандартно, что женщина активна, она хочет чего-то в этой жизни сделать, не только реализовать себя как мать. Но вот как только речь идет о семье, все, это девушка, которая сидит и ждет принца на белом коне. То есть вот у нас в головах сейчас очень большая путаница. Мы находимся сейчас в устройстве семьи на таком перекрестке, и люди не знают, куда пойти. Они понимают, что такая форма существования семьи, которая была там 10, еще 15, не говоря уже о 50-летней давности, да, форма существования семьи уже отмерла.
А что отмерло? Но у нас была советская семья, и мы знаем, как много везли наши матери. Они везли просто страну.
Теперь я вам привожу пример тренинг. Вот еще той самой советской семьи я начинала в начале 90-х работать с этими семьями. Приходят эти семьи, совершенно активная женщина, она лучше мужа устроена в жизни социальной, она выше по статусу, по заработку, там по всему. Но как они заходят к консультанту, психологу, и спрашиваешь у них, кто у вас глава семьи, женщина безоговорочно говорит, у нас мужчина.
В партнерстве мужчины и женщины какая-то игра обязательно, ведь человек играющий, homo ludens. Наверное, женщине в какие-то моменты приятно подчиняться, и мужчине тоже приятно быть главой, вот даже не в социальном смысле, да?
Только вот это и определяет степень свободы. Вот смотрите, что у нас происходит. У нас женщина может быть более активна, но она это скрывает, потому что это игра, потому что это не принимается там обществом, потому что она дипломат, по каким угодно причинам, по сексуальным причинам, неважно. Важно только то, что она не свободная. Это, ну я не знаю, с чем сравнить, может быть, с сексуальными меньшинствами. Все о них знают, но при этом лучше это скрывать, чтобы не травмировать родителей, чтобы было дипломатично на работе и так далее. А это степень свободы. И то же самое в семье. Разве люди свободны, когда они не говорят что-то другому человеку? Это степень доверия, это степень свободы.
Вот женщина, ее зовут Тамара. Она дважды была замужем, и обе ее семьи распались. Я спрашиваю ее, кто был главой в двух ее семьях.
В первом случае, конечно, я была, а во втором опять я.
Вы остались одна. Вы считаете, это связано с тем, что вы на себя брали вот эту роль главы семьи?
Конечно. Потому что, когда развелась с первым мужем, он сразу же стал самостоятельным. Как-то он стал решать свои проблемы сам. Ну, в втором случае был гражданский брак, поэтому я в своей семье была хозяином и хозяйкой.
У вас дети, вы знаете их установки, как они хотят организовать свои семьи?
Скажу сначала о самом самостоятельном мальчике, который хочет быть хозяином во всем. Это и по его словам, и по его действиям видно. Старший совсем ничего не хочет, ни семьи, ничего не хочет.
Ваня студент, ему 21 год, и завести когда-нибудь семью он намерен. О намерениях я его и спрашиваю, кто будет главным в его семье.
Это очень сложный вопрос. Мне бы хотелось, чтобы как-то этот вопрос вообще не возникал. Чтобы, ну, было какое-то, что ли, какой-то консенсус. И все были равноправны.
А вот 5-летний Сима отвечает четко и ясно. Сима, ты когда вырастешь, женишься?
Да.
А скажи, пожалуйста, в вашей семье кто будет главным, ты или твоя жена?
Я.
Конечно, говорить о средней российской семье сложно, как о средней температуре по больнице. Но то, что эта семья, как институт, находится на распутье, признает и заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина. Хоменко.
Совершенно очевидно, что традиционная семья, ну, в нашем понимании, мама, папа, ребенок, она, конечно, будет трансформирована вообще. И сейчас вот то многообразие форм совместной жизни, которое наблюдается, когда живут, например, там мама, бабушка, ребенок, по гендерному принципу там однородность, когда живут коммуны. Я вот читала, например, одну историю, когда две женщины с двумя детьми объединились, купили квартиру и живут вместе. Там не идет речь о каких-то сексуальных влечениях друг к другу, просто так людям удобнее. Они обе на работах, одна пока за детьми присматривает, другая что-то делает. То есть люди сейчас создают разные формы совместной жизни. И семья, если мы задумаемся вообще о функциях семьи сегодня, эти функции поменялись. Если раньше люди создавали семью, чтобы было легче жить в материальном отношении, ну, где-то диктат религиозный был, то сейчас, когда люди сами стали автономными, они уже не хотят создавать вынужденную структуру, потому что все женятся, потому что всем нужно. Сейчас каждый человек ищет свою форму жизни. Есть люди, которым подходит автономное существование, есть, которому нужно только быть с кем-то просто вдвоем, он не терпит многообразия, родственников его не хочет знать, там, партнера. Есть люди, которые могут жить только в большой семье, в коммуне. Поэтому для каждого человека сейчас есть свой путь, свой выбор.
В семье сейчас идет очень интенсивный процесс перемены ролей, говорит Любовь Костина.
У меня есть знакомая семья, в которой муж и жена. Женщина очень активна, она бизнес-леди, как сейчас говорят, она глава большой компании, очень много зарабатывает. Муж зарабатывал гораздо меньше, и он знал об этом, и, в общем, они договорились, что он будет воспитывать ребенка. Он сидит дома, он воспитывает ребенка, он с ребенком ходит в детский сад, школу и так далее, то есть воспитает, выполняет вот эту вот функцию мамы, как у нас принято говорить. Она зарабатывает деньги, и им отлично жилось. Втроем замечательная семья, но родственники это не принимали. На каждом совместном семейном обеде их постоянно пилили, друзья говорили, это ненормально, ему говорили, это ненормально, ей говорили, это ненормально, они развелись.
То есть общество разрушило семью?
Так и есть, а у нас в 90% случаев общество разрушает семью, начиная от расширенной родительской семьи и заканчивая коллегами по работе, просто случайно знакомыми или там прохожими.
Наше общество сегодня стало обществом риска, в котором многие вообще не готовы к семейной жизни, говорит Ольга Безрукова.
Неготовность, она связана с особой позицией «я», с некой уязвленностью «я», с эгоцентризмом, с акцентом на себя, на свои интересы, на свои потребности. Существует действительно масса проблем, которые являются для многих семей, наверное, общими. Ну, во-первых, это, конечно, вот это вот состояние патернализма, которое является какой-то ментальной установкой. То есть очень многие ориентируются на государство. С другой стороны, очень многие обижены на него. И с третьей, не готовы взять на себя ответственность за решение своих собственных личных проблем и собственной личной жизни. И вот это вот является глобальной проблемой очень многих семей. Вторая, наверное, проблема, вот эта вот семейная солидарность, которая сегодня в семьях очень во многих разрушена. Это особенно в тех семьях, где, опять же, нет старшего поколения, где нет каких-то взаимных уз, объединяющих людей, и где ребенок один. Я, например, видела вот в своем исследовании много детей в православной культуре воспитанных. Там совсем совсем иное понимание семейных ценностей, и взаимоотношения складываются достаточно позитивно. Наверное, еще одна из проблем – это, вот, конечно, такое социально затянувшееся детство, в котором наши дети и подростки пребывают, поскольку нет возможности выполнять какие-то социальные роли. Общество, в принципе, не предоставляет и не осознает эту проблему. То есть у нас мало возможностей там, детям и трудиться, подросткам, например, потому что нужно менять просто отношение к детям, к семье, к матери, к женщине. Но если мы живем в таком сегодня жестоком и агрессивном мире, это же сказывается на наших детях.
Сказывается все, и отношение к животным, и отношение к инвалидам, вообще к слабым членам общества, очень влияет на отношения внутри семьи.
С финнами, с афинскими коллегами я вспоминаю даже вот какие-то отдельные посещения в Финляндии, хотя достаточно такой холодный, рациональный климат и люди. Но вместе с тем там множество каких-то замечательных совершенно вещей, именно связанных с отношением к детям. Например, то, что касается там роли отца, и фотографии где-то там в метро, отец с детьми там на природе, и выставки там картин, рисунков и так далее. То есть вот изменение отношения к детям. Мне кажется, что это очень важно.
Ну, и, наверное, не только к детям. Мне кажется, то, что вы говорите, это вообще изменение внутрисемейных отношений. Ведь нельзя изменить отношения отдельно к детям, не изменив отношения в самой семье, к старикам.
Да, мы же все-таки выросли в системе такой авторитарной, жесткой власти. То есть изменения должны быть. Хотя, например, если мы с вами посмотрим все эти западные страны, вот такие либеральные подходы и воспитание к детям либеральные, оно тоже приводит к не очень позитивным тенденциям. То есть здесь какая-то должна быть золотая середина. Должна быть какая-то глобальная работа всего общества.
Говорила социолог Ольга Безрукова.
Что такое сегодняшняя российская семья? На тему работала Татьяна Вольская. Продолжим на следующей неделе во вторник. Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уменьшится ли население российских тюрем в связи с предложением президента Медведева сократить количество наказаний, связанных с лишением свободы? Об этом говорим с правозащитником, членом Московской хельсинкской группы Валерием Борщевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Повечными его взяли в момент, когда чиновник получал от предпринимателя 500 тысяч.
Назначением Хиллари я хочу продемонстрировать друзьям и недругам мою приверженность восстановлению наших союзнических связей.
Очевидно, что сейчас время для единства всех сил цивилизованного мира.
Венесуэльская страна принимает управление кораблями и начинает учение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».